Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Для вас радио «Спутник» работает в прямом эфире. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки. Нам любопытно знать, какие из тем вам понравились больше всего, а что не очень. Если что-то упустили, ну, мало ли, отвлеклись или какие-то дела неотложные были, не беда. Как раз сейчас наши ведущие Диана Кабракова и Алексей Красильников сориентируют вас и расскажут, что интересного можно будет посмотреть или послушать в эфире и на страницах радио «Спутник» в Ютьюбе, Фейсбуке и во ВКонтакте. Нас можно найти также в Телеграме, там же есть и наш чат. Итак, приветствую мою коллегу Диану Кабракову. Диана, привет.
Привет.
И моего коллегу Алексея Красильникова. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Прошу, аудитория у ваших ног.
Слушайте, я можно быстренько расскажу? Я тут подвисла, так как Олег сейчас рассказывал множество каналов и социальных сетей, где мы присутствуем, озвучивал. Я тут зависла в нашем телеграм-канале. Кто не подписан, заходите. И здесь, ну, все же слышали про эту тульскую медсестру,
да-да,
которая в прозрачном защитном костюме пришла. Вот в телеграме «Радио Спутник» проходит опрос. Согласны ли с решением руководства больницы, которая, в общем, ограничилась простым замечанием и больше никаких мер не предпринимала? Что отвечают пользователи нашего телеграм-канала? Большинство, 47%, говорит о том, что не за что наказывать, и пациентов порадовало, и самой не так жарко было в костюме, молодец. Дальше 28%, безусловно, медработник должен подавать пример и выглядеть опрятно. 24% спорная ситуация, но пациенты вроде не были против, так что наказывать не за что.
Еще бы они были против.
Да-да-да. Но все-таки нашелся 1%, который считает, что нужно было более строгое наказание. Мне кажется, это такая демонстрация отчасти и настроений, которые сейчас есть. Ну и хочется призвать тех, кто не голосовал, проголосуйте. Ну, мне кажется, иногда любопытно узнать о мнениях вот таких эпизодов. Вроде бы как, ну что такого, да? Жарко в купальнике, она надела защитный костюм, ну и вроде как все это нормально. С другой стороны, врач все-таки. И вот, правда, вопрос о том, выглядеть опрятно, хотя, наверное, об опрятности и минусах этой опрятности говорить в ее случае не приходится. Но вот такая, конечно, спорная ситуация. Вы как думаете?
Вопрос этики, мне кажется, и вот все-таки, как это правильно сказать, методичек, регуляций и прочего, это вот к вопросу о форме, о спортивной форме, об учебной форме, там, допустим, в школах, в университетах или для какой-то, для рабочей формы. То есть вопрос в том, что должно быть некое унифицированное вот это вот пространство, где, ну, не для того все выглядят одинаково, чтобы свести в ноль какую-то индивидуальность, а чтобы, ну, как бы, грубо говоря, ничто ни от чего не отвлекало. Это просто, я считаю, это прям находка. Я не знаю, кто это придумал, но это прям очень большой молодец. Ребята, которые это опубликовали, прям тульские новости можно назвать сегодня, потому что у них сегодня звездный час. Прям рвут все поисковики и все, не знаю, рейтинги. Медсестра, мне кажется, тоже теперь стала звездой. Но с другой стороны, вот я снова вспомню. Это может быть занудно, может быть, это близко вот к тому 1%, но все-таки вот эта единая медицинская форма, она существует еще и во многом для того, чтобы это было, ну, как сказать, серьезное настроение в первую очередь создавалось, потому что, да, повеселить, порадовать, это классно, это здорово, но мне кажется, тут вот, ну, есть и обратная сторона медальки, я здесь не могу прям однозначно определиться с тем, что и как думаю. Я вот первым делом вспомнил, что вот халат, наверное, не просто так есть, они белые, они монотонные и они непрозрачные, потому что, в конце концов, можно будет задать следующий вопрос, когда завтра она придет без нижнего белья, только в прозрачном костюме, спросит, ну а что, мне жарко. Утрировать можно, утрировать я не люблю, но иногда это очень здорово.
А я, Олег, пожалуй, отнесусь к тем 47%, которые, в принципе, нормально к этому отнеслись. Опять же, я бы со своей стороны сказал, что, ну, давайте делать скидку все-таки, потому что сейчас действительно обстановка такая, ну, скажем, не самая хорошая в стране, и иногда действительно тянет на какие-то поступки. Вот она решила себя так проявить. Может быть, она этим еще какой-то протест выказала, ну, мало ли, ее же, ну, не знаю, там допроса же мы не видели. Почему она решила именно так одеться?
Олег, серьезно копают. Можно же действительно вспомнить. Возможно, это был протест против тех самых денег, которые все никак не доходили.
Как
сейчас
вариант.
Уже вроде начали доходить до региональных, как раз и медиков, и персонала, и водителей, которые работают вместе со скорыми помощью. Это, да, очень любопытный момент. С другой стороны, я вот тоже подумал, есть вот тут разница, когда, например, зубные врачи рисуют на своих масках какие-нибудь такие улыбки. Это, правда, бывает очень редко, и это прям тоже делается как-то с расчетом на вирус. Но вот тут можно... Вирус сейчас вот максимально в хорошем смысле слоя, почему-то я сказал, подумал, что это будет сейчас двусмысленно. Для того, чтобы это вот пошло как раз по фотографиям, по соцсетям, по всем делам, мне кажется, да, такой хороший момент, который теперь нужно продумывать, потому что это мы можем порассуждать за, против, что-то взвесить, рассказать о собственном мнении, а вот руководству и медучреждения, и, наверное, всей системы, как это, здравоохранение, наверное, нужно подумать, чтобы каким-то образом позицию единую здесь занять и на будущее, ну, как сказать, вопросов не возникало.
А ты вот, Леш, сейчас сказал о нарисованной на маске улыбке. У меня сегодня возникла эта мысль, когда мы в 13 часов по московскому времени поднимали вопрос ношения масок и того, что за этими масками теперь можно скрывать свои эмоции. И вообще вот этот процесс общения, когда ты скрываешь половину лица, возможно, он теперь будет тяжелее. И у меня тоже появилась идея, что надо там был такой комментарий от одного из специалистов из серии, когда вы заходите в метро, ну, наверное, теперь вот эта вот масса в масках, она будет как-то угнетать и напрягать. И вот мне подумалось, что, может, стоит нарисовать улыбки, как это сработает. Ну, наверное, улыбчивости прибавится в метрополитене, так точно. Но вообще нам рассказали, что на самом деле переживать не стоит, и есть другие методики считывания эмоций. Это и если мы о глазах говорим, то это глаза, это бровь. О бровях нам сегодня, мне кажется, сказали все поголовно. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с бровями, или вы хотели бы их как-то улучшить, выщипать, но здесь с поправкой не увлекайтесь сильно, то, в общем, сделайте это. А помимо вот этой верхней части лица, у нас еще есть жестикуляции, например, к которой мы активно обращаемся, особенно если что-то касается каких-то эмоций ярких, я имею в виду радости или, наоборот, какой-то злости. А, кстати, самое, что нам сказали, главное, что каждый, скорее всего, человек сможет отличить или для себя понять, это гнев. Вот по поводу гнева все были едины во мнении, что гнев – это та эмоция, которую точно вы не скроете маской.
Нескрываемая,
да? Да, и гнев вам всегда-всегда будет очевиден.
Я всегда говорил и всегда продолжу это говорить, что, мне кажется, очень сильно переоцениваются вот эти эмоциональные моменты. Имеется в виду передача эмоций, всякая мимика, прочее. Всегда найдется какой-то дополнительный момент, дополнительное приукрашивание. Или к бровям, это просто прекрасно, потому что, мне кажется, про брови подумать вот так вот навскидку вряд ли кто бы смог. Глаза, жестикуляция, может быть, движение телом, да. Брови, это вот реально, это не в глаз, а в бровь попадание, я бы здесь сказал. Всегда найдется что-то такое. И поэтому говорить о том, что маски все сделают людей менее эмоциональными, ну а что, а городская среда не делает людей менее эмоциональными? Сколько раз говорится им, где только не говорится о том, что вот, современный человек теряет вот эту вот эмоциональную окраску, что в России якобы, как там, русские не смеются, да, что вот эта вот тема в России, когда все ходят с угрюмыми лицами, а на Западе, наоборот, у всех вот эта дежурная улыбка, которая ничего не скрывает и ничего имеется в виду не обозначает. Везде всегда так, и поэтому вот этот момент, ну, появится маска, ну, окей. У людей, которые, ну, как сказать, которые, как это правильно называется, это называется экстраверты, да, у которых все эмоции наружу, я иногда путаю. У них всегда найдется способ поделиться своим внутренним состоянием, каким-то образом, опять же, я сейчас прошу прощения за каламбур, заразить этим своих окружающих, своих близких, своих родных, это всегда будет. Люди, которые вот богаты на эмоции, которые богаты на то, чтобы этим поделиться, мне кажется, никаких проблем не возникнет, ни если их одеть в маску, ни если их одеть в костюмы, а уж если костюмы, кстати, будут прозрачные, да и давай не забывать, что и маски теоретически могли бы вдруг возникнуть какие-нибудь прозрачные или полупрозрачные, и вот этой проблемы, как мне кажется, может не возникнуть вообще. Но с другой стороны, кстати, если вот я сейчас боюсь назвать точно, боюсь не назвать, точнее, точно регион, про страны Юго-Восточной Азии и Восточной Азии периодически же сюжеты какие-то приходят, и там значительное время люди проводят и без коронавирусной пандемии в масках, просто потому что, ну, про Китай точно такое очень много говорят, что очень сильно в некоторых регионах, вот, ну как, в воздухе грязи, мягко говоря, всякой много, и поэтому люди надевают маски и просто так. То есть в этом смысле далеко не первый раз и не единственный, наверное, возникнет эта ситуация, если сейчас вдруг люди вернутся на улицы, вернутся в общественный транспорт, в массовом имеется в виду порядке, и на всех будут маски. Но вообще, да, это будет что-то другое, как-то по-другому можно и нужно будет выражать себя, и мне кажется, тоже это прекрасно, это вот та самая, может быть, вынужденная, но эволюция вот той коммуникации межличностной, о которой писали теоретические труды, а теперь можно будет посмотреть на практике.
Знаете, что примечательно? Вот вроде бы как, я сейчас говорю про женщин, и вроде бы как женщины на фоне того, что теперь надо ходить в масках, они, ну, могли бы, например, не тратиться на помаду или не пользоваться помадой. И знаете, в чем парадокс? Парадокс в том, что сообщают сегодня онлайн-ритейлеры. А они говорят, что взрывной рост спроса на помады. Вот как это друг с другом соотносится? Я почитала, и эксперты объясняют это тем, что для женщин это косметика в целом, вообще не только помады, но косметика в целом, определенный антидепрессант. То есть, понятное дело, точно, кто-то не может скупать там постоянные, не знаю, вещи, обувь, ну там, или что-то существенное по деньгам. Но вот косметику, в принципе, вполне себе каждый может позволить, потому что косметика есть в разных абсолютно сегментах и доступна по деньгам, поэтому можно купить себе все, что угодно. Но вот мы просто задавались параллельно сегодня вопросом с точки зрения преступлений, да, и выявления преступников, насколько вот эта маска может помешать. Нас всех убедили в том, что сегодняшние технологии, как в России, так и за рубежом, позволяют определять, искусственный интеллект позволяет определять, выявлять ту личность, которая совершила преступление, поэтому мы более-менее здесь перестали сильно переживать. Но вот в вопросе определения, чья это маска из серии, знаешь, идешь, ну, когда нас выпустят из удаленки, из режима самоизоляции, идешь, проходишь мимо стола, смотришь, а там на внутренней стороне какая-нибудь определенная помада, и уже понимаешь, что, а, Катька, небось, проходила, маску свою забыла. Да-да-да.
Я не знаю насчет преступников, насколько вообще-то уместно говорить, потому что, ну, что может быть проще к маске прибавить еще, допустим, какие-нибудь темные очки и вот какую-нибудь такую плотно облегающую шапочку, которая скроет прическу. И большой привет вот этим всем системам, которые работают именно по лицу. Я не знаю, насколько они работают, наверное, всех секретов нам не расскажут, но если бы вот эта система работала так стопроцентно и так давно, наверное, не возникало бы, например, с футбольными хулиганами, именно не фанатами, а хулиганами таких проблем, потому что сейчас, конечно, выявляют точечно, но когда возникает вопрос, что-то где-то как-то определить, ну, порой сталкиваются с некоторыми сложностями. Не буду говорить проблемами, сложностями. И, повторюсь, находят действительно даже людей, которые закрывают, там, правда, не масками, там такие банданы вешают, хотя и маски, наверное, надо тоже. Вот, поэтому за этим, да, за этим есть некое будущее. Я вот сейчас подумал, а если помада может стать, ну, гипотетически, теоретически, опять же, на бумаге, может стать не столь необходимой, может быть, и вот в барбершопы после этого никто особо не рванется, потому что зачем бриться, зачем идти к человеку, который подстрижет красиво, если маска все равно все закроет? Потому что, я так понимаю, у мужчин вот этой вот страсти к тому, чтобы как-то эмоционально разгрузиться, купив себе что-нибудь, нет, может быть, и есть, наверное, я что-то даже не знаю, я-то по привычке дома машинкой или опасным, как это, лезвием, не опасным это называется, как... Я даже не знаю, как это называется. В общем, я не заморачиваюсь этой ситуацией. Возможно, для кого-то... Сейчас сказал и сам подумал, что да, возможно, для кого-то это тоже некое такое, некое разгрузочное действие прийти, чтобы бороду помыли, постригли, я вот сейчас слова точно подберу, боюсь ошибиться, еще потом как-нибудь уложили и специальными маслами намазали.
В маску уложили потом. Да-да-да. Я почему-то сразу вспомнила вот этот вот мемчик про Чебурашку и крокодила Гену. Видели наверняка все.
Которые гуляют якобы с собакой?
Нет. Они стоят друг рядом с другом. И крокодил Гена говорит, точнее, Чебурашка обращается к крокодилу Гене и говорит, что-то, Гена, мне не получается маску надеть. Но мы же понимаем, что у Чебурашки огромные уши. Это определенные неудобства. Тут я просто почувствовала схожесть проблем сегодняшнего дня в ношении маски. А у крокодила Гены огромный нос. И, соответственно, у него тоже трудности с ношением маски.
А ничего, что у крокодилов ушей-то вообще нет, Диан?
Да. Это уже следующий этап. В общем, и крокодилу Гене, и Чебурашке, и Диане. В общем, всем не просто приходится с ношением маски. И еще вот, кстати, момент. Я ходила в магазин накануне. Ну и, соответственно, ходила в маске и в перчатках. И я пользуюсь многоразовой маской. Ну и, собственно, после каждого похода куда-то, благо мне это не часто приходится делать, я стираю ее в стиральной машинке на высокой температуре и так далее и тому подобное. И вчера я вот для себя поняла, что провела в магазине, ну, минут, наверное, 30, пока купила все продукты, но вот насколько в ней реально тяжело дышать. Я ни разу не надевала обычную медицинскую маску, вот эту вот трехслойную, да, самую примитивную, но вот в тряпочной, я вам скажу, кто еще раздумывает, какие маски покупать, прям дышать реально тяжело. Тяжело. И я вышла, когда из магазина, сняла ее уже на улице, прям вдохнула полной грудью. Очень ощутимо, поэтому надо еще задуматься, какие маски покупать на будущее, имеется в виду.
Ну, мне кажется, вот к этому мнению рано или поздно приходит любой человек, маску надевающий, когда вот этот момент действительно рано или поздно начинает напрягать. Мне кажется, вот значительное количество тех, кто в итоге надевает маску, но потом так ниже подбородка ее стягивает, это как раз те, кто вспомнили, что маску надеть надо, потом надели, подумали, нет, неудобно, дай-ка я ее стащу вниз, или нос оставляют открытым, или вообще на подбородок стягивают, ты думаешь, вот, а зачем тогда вообще надета эта маска, если уж ее вот так вот использовать. Я сейчас космическую очередную подвязку номер 321 использую, подвязку к следующей истории перейти, потому что возможно у человека, у гражданина России появится на один повод меньше выходить из дома. Правда, этот повод не так част, но этот повод такой гарантированной конституции, это повод выйти проголосовать на избирательный участок, потому что мне кажется, вот с детства, ну не с детства, с подростковых лет, когда там первый раз идешь на какие-то выборы, вот привыкаешь. У кого где? У нас это в школах было. Вот я почему-то в несколько участков ходил, там по разным причинам, и всегда это были школы, и всегда идешь, и всегда какое-то такое особое настроение. И с одной стороны, даже вроде как, я не в свою школу хожу, у меня своя школа находится вообще в другом месте, кстати, совсем рядом с редакцией. Школа у меня находится прямо вот через дорогу, через Зубовский бульвар. Вот я там, так, немножечко ностальгия лишняя была. В общем, мне очень нравится вот этот момент, вкратце буквально к нему обернемся, о том, что принимают уже законопроект относительно того, чтобы голосование могло быть дистанционным, и в этом смысле, мне кажется, можно вообще таким широким фронтом рассмотреть удар по бюрократии, по бумажкам, которые наносит вот эта вот пандемичная эпоха, коронавирусная вещь, потому что, я так понимаю, многие вещи будут переводиться в цифру вообще. И если раньше справка в виде бумажки могла пробить дорогу куда угодно, сегодня это дело будут заменять, что вот эти всякие QR-коды или какие-то другие оповещательные карточки.
Ну да, скорее всего, но я-то знаешь, о чем подумала? Я не поняла, вы же сегодня будете, да, во второй половине дня поднимать...
Про голосование обязательно вернемся к этому, да.
Вот уточни, пожалуйста, ну или ты сейчас мне сам, может быть, расскажешь. Я так поняла, что голосование по поправке Конституции сюда не попадает. Я не поняла, почему, если Совет Федерации сейчас вот текущие поправки электронного голосования одобряет, почему не попадают поправки по Конституции? Голосование
Я думаю, наверняка найдется какой-нибудь формальный повод. И вот, ну, формальный повод имеется в виду в плане названия. Ты же помнишь, что там не опрос, не голосование, не референдум, а там вот это вот какое-то определенное название есть. Мне кажется, возможно, будет касаться вот именно этой процедурной, что называется, части. Другое дело, что вообще, мне кажется, сейчас можно говорить обо многом. Вот эти вот цифровые пропуска, если раньше... Ну, вот у нас сейчас до сих пор, если машина въезжает, допустим, на территорию жилого комплекса, где я проживаю, нужно вот... Ну, ну, не нужно показывать, ну, всегда там машут или там демонстрируют, или у кого-то вообще на стекле зафиксировано вот это вот, то ли номер, который проверяют, то ли считывают, то ли еще что-то. А сейчас все больше вот этого всего уходит в цифры. Я так понимаю, вы утром говорили о том, как, что штрафы уходят, уведомления в электронный вид. То есть теперь вместо повесток, что, приходят смски, какие-то, я не знаю, что еще может прийти, электронные письма. Письма счастья, кстати, словосочетание может остаться. Вот эти уведомительные штуковины. Другое дело, что эти приводят электронные письма счастья.
Да, ты абсолютно прав, но они пока не приходят на постоянной основе. У Минкомсвязи просто есть законопроект, который позволит полностью перейти на как раз-таки электронные уведомления. Но с точки зрения, мы сегодня приводили цифры и посчитали, что с точки зрения финансовых затрат это действительно выгодно, потому что за прошлый год было потрачено больше 20 миллиардов рублей на вот эту вот бумажную рассылку. И при этом мы все понимаем, что не все живут по адресу, который указан в паспорте, например, да, по месту регистрации, ну или вообще по каким-то другим, или человек просто не хочет получать эти бумажные уведомления, бумажные штрафы, кто-то, наоборот, собирает их, я уж не знаю, есть такие, но наверняка найдутся. Ну, то есть, с одной стороны, да, это определенное удобство и экономия, а с другой стороны, пока очень много вопросов. Ну, то есть, например, представим, нам сейчас рассказывают, что госуслуги станут таким основным сервисом, на который тебе будут приходить эти уведомления. Тебе приходят уведомления. Считается ли, что ты получил это уведомление, сам факт приема этого письма, или тот факт, что ты открыл это письмо? Угу. А если ты не зарегистрирован на госуслугах? То есть помимо того, точнее, до того, как вводить эту систему, необходимо, наверное, как-то привлечь к госуслугам как можно больше россиян и понимать, что это не только по Москве, там, Подмосковью, городам-миллионникам, а это касается и регионов. Женя сегодня вспоминала какую-то глубинку, я уж не воспроизведу.
Но, тем не менее,
было сложно поверить, что в этой глубинке все пользуются госуслугами и вообще хорошо заточены вот под какие-нибудь приложения. И, кстати, могут появиться дополнительные приложения, как, например, со штрафами автомобильными, которые приходят сейчас и которые можно перепроверить. Опять же, третий момент – это еще сторона мошенничества, о котором мы тоже не забываем. Здесь непонятно, в каком, точнее, откуда ждать подвоха, будут эти все фишинговые какие-то истории или что-то еще. Ну, в общем, как ты понимаешь, вопросов пока гораздо больше, чем ответов, но в целом идею восприняли позитивно.
Мне кажется, здесь ключевым моментом станет, и, кстати, вот с этим, с этой ситуацией сталкивались относительно недавно, сейчас поясню, это наличие не обязательно приложения, а наличие вот этого смартфона, устройства, через которого был бы выход к этим самым госуслугам или к прочим, это покажется очевидным, но вот если вспомнишь, буквально несколько недель назад была вот эта ситуация относительно того, как люди некоторые, которые должны отчитываться о том, как проистекает у них болезнь, например, они должны получать какие-то оповещения, соответственно, в свою очередь сами заносить, для таких людей был предусмотрен, как это сказать, корпоративный, что ли, выдаваемый смартфон, то есть который человек получал на руки, а потом по завершении ситуации он его сдаст. Вот в этой ситуации будет ли раздаваться смартфон всем и каждому? Я потому что готов охотно поверить, что, может быть, интернет у человека в доме проведен, где-нибудь даже в глухомане компьютер подключен, еще по телефонной связи интернет. А вот, допустим, само устройство, которое у него постоянно на руках, вот с этим возможны сложности. А в остальном у нас в стране, ну вообще на постсоветском пространстве делается обычно иначе. Сначала делается идея, может быть, даже, кстати, хорошая, а потом уже под эту идею вот эти все детальки и условия подгоняются, мол, хочешь что-то получать, будь добр, озаботься вот этим. Мне кажется, не раз уже такое было. Я вот боюсь сейчас назвать какие-нибудь моменты, но так страховку какую-нибудь автомобильную люди получали. Почему? Ну, потому что вот сначала сделали инициативу, а потом сказали, ну, вот теперь не хотите, будете как-то по-своему. Раз уж, кстати, про смартфоны и про приложения заговорили, я бы все-таки одну из своих любимых просто тем. Ну, сейчас вот в негативном ключе немножечко осветить, просто потому что всеми любимая и безумно популярная ресурс, приложение, не знаю, как его сейчас правильно назвать, YouTube, удалил очередные несколько каналов, на которых выражалась определенная точка зрения. Речь идет о каналах Ньюсфронт, Крым-24, Анна-Ньюс. Снова все это дело происходит без предупреждения. Почему? Просто так вот раз внезапно... Нет, может быть, какие-то предупреждения, страйки были, но я абсолютно убежден, что взрослый, здравый человек сегодня, который ведет канал на Ютубе, прислушивается к этим предупреждениям. Здесь вот мы в очередной раз это видим. То из Инстаграма что-то исчезает, то из Твиттера что-то исчезает, то вдруг Фейсбук случайно сбоит, то вдруг в Ютубе. Вот. У нас в эфире была Юлия Визерева, журналистка, обреватель наш
Юлия
постоянно
Витязева.
Достаточно. Видео, я прошу прощения, я неправильно сказал. И вот мне очень понравилась вот эта ее фраза, что если в конечном счете, что в итоге останутся всякие малолетние блогеры и исключительно оппозиционный канал, который, безусловно, имеет право на существование, но давайте все-таки выступать за какую-то разность позиций. И в этом плане, конечно, да. Подождать, может быть, нужно. Может быть, Google одумается, что-то вернется, а может быть, и не вернется. Не знаю, потому что ну, вот это вот все уже выкладывается. Вроде бы каждый по отдельности случай можно воспринимать и как-то понимать и как-то даже объяснять, но когда это все в картинку, и вот практически меньше, чем за 2,5 недели, ну как-то, ребят, как-то это совсем, что ли, не солидно.
Да, об этом вы поговорите в грядущем эфире. Ну и коротко давай скажем, что сегодня все подводят, и сам подводит даже Владимир Зеленский, итоги своего
годовщина.
Годового нахождения
на посту, я бы даже сказал по-английски,
президента Украины. Но вот за годовщина как раз в 20 часов по московскому времени у вас в полном формате докопаетесь до истины, что называется.
Да, посмотрим, повспоминаем, почитаем, обязательно послушаем. Диан, спасибо огромное. Хорошо,
спасибо.
Хорошо отдохнуть. И завтра обязательно услышимся. Олег, с тобой к бою.